Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 17 января на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас внутри лучшей программы о лучших друзьях каждого мужчины. Зовут меня Роман Щукин. Доброе утро, дорогие товарищи и товарищи. Доброе утро, страна. Алтушка, Ленинградка, 15 минут туго. Дальше лучше, поехали, всем хорошего дня и отличного настроения. Макс Кондратий пишет. Так, Сергей, вопросы после половины девятого. Кокаидзе тоже приветствую вас. Рад, доброе утро. Смотрите, заходите, у нас немного новый ракурс в камере, которая показывает картинку из студии. Можно полюбоваться им. Мне кажется, слишком близко раньше было. Ну, как бы кожные поры ведущих рассматривали, это не очень хорошо. Теперь чуть подальше, и вот это, я думаю, что оптимальный ракурс. Вот хороший. Говоритмосква.ру. Как слышится, так и пишется. Говоритмосква.ру. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. Говорит МСК-бот одним словом, латиницей, маленькими буквами. Как слышится, так и пишется. Это просто. И 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Не знаю, с чего начать. С новости денежной или новости жизненной. Она же в каком-то смысле для кого-то может быть и новостью трагической. Но мне кажется, что чего здесь трагического, если 82 года удалось прожить. Ну, во-первых, не каждому дано такое в наши годы. Во-вторых, эти 82 года были насыщены невероятными событиями. Ну, по-настоящему... Сейчас, секундочку, где у меня здесь? А что у меня, почему? Я не слышу звука почему-то. Что-то нажать, может быть, нужно? О, у меня из интернета не идет звук, как обидно. Или есть там какой-то звучок? Дураки на шоссе энтузиастов, 471-й. Я хочу вас обрадовать или расстроить. Это все зависит от того, как вы к этому будете относиться. Дураки вообще везде. Не только на шоссе энтузиастов, но вообще везде. Это такой вот... Есть звук? Звук есть. А почему я в ушах-то его не слышу тогда? Вот новости. Вот это очень хорошая новость. Нет, мне не нравится это. Почему я в ушах не слышу новости? Звук этот сейчас. Секунду. Нет, может, тут что-то накрутить нужно. Нет, тоже накрутить здесь ничего. А в ушах я его не слышу, а там есть. Ну, давайте я вам буду верить, что он есть. Да? Нормальный? Мне кажется, звучал. В США в возрасте 82 лет скончался американский астронавт в составе... В отставке, конечно. Юджин Сернан. Человек, который последним побывал на Луне. Во-первых... А громко звук даже? Да ладно, сделай тише. Человек, который, во-первых, последним побывал на Луне, и человек, который последним дожил до наших дней, чтобы нам об этом рассказывать. Последний астронавт, шагавший по Луне. Сейчас подгружу. Я не слышу, если честно. Голос не очень слышно. Тогда кто-то у нас здесь с настройками побаловался опять, потому что я, честно говоря, не знаю, что мне сделать. А, может нажать вот эти две кнопки? Все, я услышал звук. Спасибо большое. Кто-то у меня здесь поперенажимал все кнопки на пульте. Большие молодцы, ночные ведущие. Не знаю, что вы тут делали. Да, Сернан 14 марта 1934 года в штате Чикаго родился. Был в космосе трижды в качестве второго пилота Gemini-9A в июне 66-го, как пилот Аполлона-10 в мае 69-го и как командир Аполлона-17 в декабре 1972 года. После себя он закрыл Луну на замок, повесил на Луне гигантский замок и сказал: «Ну все, товарищи, мы свою миссию выполнили». И теперь к денежной новости, как я вам и обещал. Эта новость, она должна, наверное, порадовать нас всех. Кто это? Кто этот мужчина? Кто этот морщинистый, сухопарый мужчина? А, это Iggy Pop. Вот мы его все и узнали. Международное объединение Oxfam в очередной раз обратилась к участникам предстоящего будущего экономического форума в Давосе. Он состоится сегодня и закончится 20 января. Там соберутся, вы знаете, денежные мешки. Американцы не были ведь на Луне. Хорошая шутка. Сегодня начинается экономический форум в Давосе, и под это дело ребята из Oxfam подсчитали денежки, наши с вами денежки, и денежки толстосумов, жирных котов. И они сказали: вы понимаете, что на планете не все хорошо? У нас планетарные новости сначала, в начале этого вторника. На планете не все хорошо, на которой 8 человек владеют состоянием, примерно похожим на то, чем владеют половина населения планеты. Сегодня у нас ситуация, при которой 8 человек, и мы знаем этих людей. Смотрите, кто они. Это Билл Гейтс, основатель и все на свете из Microsoft. Потом основатель сети магазинов Zara Amancio Ortega, он испанец. Испанец, инвестор Уоррен Баффет. У него, вы про деньги хотите? У Билла Гейтса сейчас 75 миллиардов долларов. У основателя Зары 67. У Уоррена Баффета, инвестора с Уолл-стрит, 60,8 миллиардов. Мексиканский предприниматель Карлос Слим 50 миллиардов. Создатель Amazon Джефф Безос 45,2 миллиарда. Безос? Но мне Безос больше нравится. Создатель социальной сети Facebook. Марк Цукерберг, 44,6 миллиарда. Основатель Oracle Ларри Эллисон, 43 миллиарда с половиной. И медиамагнат, а также бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг, 40 миллиардов долларов. Совокупно они владеют состоянием в 400 миллиардов долларов. Тогда как 3 миллиарда 600 миллионов человек на планете Земля владеют суммой в 384 миллиарда. Я боюсь, что столько цифр для вас может оказаться непосильной ношей с утра, но просто поймите упрощенную версию. 8 человек на планете Земля владеют состоянием, примерно равным тому, которым владеет ровно половина нашего населения, половина Земли. Ровно половина. Вы говорите про какой-то золотой миллиард? Ну, какая теория заговора, еще что там, золотой миллиард. Золотые 8 человек должны быть, а никакой не миллиард. Это неправда, есть дяди посерьезнее, Адик. Вот это как раз и есть теория заговора, Адик. Мы говорим о явленных планете толстосумах. И если эти 8 человек владеют половиной состояния Земли, то чем же владеют остальные ваши более серьезные дяденьки? Просто задумайтесь над этим вопросом. Ну а пока... Немножечко вам еще нашего Игги Попа замечательного. А вы пока напрягайтесь, смотрите по сторонам, шейные мышцы разминайте, крутите головой и замечайте, что происходит вокруг вас через несколько секунд в движении. Ох, как резко у нас все здесь началось. Давайте продвижение. 7373948. 7373948. Какую пользу эти 8 приносят планете? Не знаю. Ответьте сами себе. Удобряют ее? Удобряют ее атмосферу метаном. Доброе утро. Слушаю вас.
Доброе утро. Это Спир, МКАД, Юг, Нечистили, раз. И вот я выезжаю из Дзержинки, там горка после вот рынка садовода, прям как-то там
Не чистили, Спир, вы сказали, не чистили.
Не чистили, вот где мост, я вот приезжаю, там Братиевским, по-моему, называется, такой через Москварику, там просто, там сугробы.
Ну так может, знаю, они нас услышали, все наши вот эти стенания и претензии, и перестали чистить?
Я вам больше скажу, я специально в 12 смотрел пробки, они уже там были, соответственно, ну сколько можно было с 12 ночи, вот когда пошел снег, вокруг МКАДа, эту снегоуборочной техникой раз проехать вокруг. Я думаю, что 2 точно.
Ну, наверное, да. Есть такое ощущение. Спасибо. Можайка хуже, чем обычно. Не посмотрел навик перед выездом и встрял. Люди в объезд. Не суйтесь сюда. Лучше... не суйтесь сюда лучше. Это Макс написал. Очень хорошо. Рига почти замечательная, но камеры мешают или помогают. Это как посмотреть. Где стоите вы и из-за чего, если стоите? Доброе утро.
Доброе утро. Стою на Волгоградке в сторону области. Так. Пробка, значит, там ДТП. А причина в чем? Гололед. Угу. Из-за того, что вчера снег от обочины...
Бросали все, да. Все бросали, да, на
да,
дорогу.
Чтобы он таял. Угу. И он не растаял.
И он не растаял.
А такое происходит всю зиму.
Постоянно.
Это вот такое ноу-хау.
У меня на маленькой улице, я вам скажу, у меня на маленькой улице, на моей маленькой улице, я насчитал человек 30, которые это делали. Ну, через каждые 3-4 метра они стояли и сбрасывались.
Нужно запатентовать, чтобы никто так больше в мире не делал. А кто захочет, пусть оплатят.
И причем нагребают, спасибо, причем нагребают такие кучи, набрасывают лопатами. Они же мужчины сильные, здоровые, мотивированные, высокими зарплатами. Ну, я имею в виду вот эти в оранжевых жилетах. И у них лопаты гигантские такие. Сразу берет килограммов по 20 снега. Берет и так хрясь гору под колеса. Берет вторую. Хрясь гору под колеса. И я думаю, хорошо, у меня Q7. Ну, это хорошо, клиренс у него там, полный привод, квадро и все пироги. Мне вообще плевать на то, что ты делаешь. А если бы сейчас ехал на чем-то, на какой-нибудь пузатерочке, ну, твой же коллега твой на приоре с низким тазом ехал бы, и он бы чего? Он бы себе бампер весь забил снегом, решетка радиатора была бы вся в снегу, нарушилось бы охлаждение мотора. Ну, и для чего это, в конце концов, нужно? Баланс температурный как бы был нарушен. Это не очень хорошо. И я поддал газу. Вот поддал газу ему так вот, чтобы и по этой куче прямо по большой проехать, чтобы эта куча на него так... Это жутко некрасиво. Я прекрасно это понимаю. Но это всего лишь зеркальное отображение моего отношения к тому, что делает он. Хотя, с другой стороны, если разобраться, я, конечно, гадский гад и сволочь был. Потому что я это сделал, опираясь на свое внутреннее убеждение. А он это делает, потому что никаких внутренних убеждений у него нет. Ему приказали. Так что надо было вывести его начальника, поставить на обочину, и чтобы я его вот так вот обдал. Доброе утро.
Доброе утро, Кирилл Подрезков.
Да, Кирилл.
От Новокосино до Новой Рязанки зачистил комплект.
Ну, понятно. А как нам бороться вот с этим снегом, сбрасыванием снега на дорогу? Ведь это же, ко всему прочему, неэстетично и еще и опасно.
Ну, знаете, опасно. Честно, не знаю, вот в левом ряду у меня просто пошел лед. Нет. Я ехал в север Москвы просто сухой.
Угу.
А вот как за Новокосино повернули... То есть пошла сразу слякоть, грязь, и уже было понятно.
Ну, вот. То есть мы тратим сначала миллионы, если не сотни миллионов рублей в течение зимы на прометание. Вот нам вчера рассказали, почему они не могут ехать быстро, эти снегоуборочные машины, потому что они еще и прометают. То есть мы тратим это все на прометание. А прежде чем промести, он ведь ковшом этот снег отбрасывает на правую сторону, на обочину. Правильно? Он его отбросил на правую сторону, промел, после чего выходит добросовестный в такого же цвета жилете, как и автомобиль в оранжевом. То есть они из одной бригады, из одной банды они, эти парни, выходят в оранжевом жилете с лопатой, и тот снег, который автомобиль ковшом только что отгреб на обочину, начинает лопатой, применяя свою мускульную силу, сбрасывать обратно на дорогу, чтобы мы его раскатали в жижу, которую потом следующий автомобиль проедет и тоже будет отбрасывать на обочину и тут же следом прометать. Это очень правильно. Я считаю, и именно это эту систему уборки снега и нужно патентовать. Совершенно прекрасная система, при которой все заняты абсолютно. И автомобили, и их водители, и люди с лопатами. У всех есть работа и стабильный доход. Доброе утро.
Доброе утро. Алексей зовут.
Да, Алексей.
Я вам больше скажу. Видел пару-тройку дней картину по Ботанической улице, значит, грейдер. Там и так, в принципе, узкая улица Ботаническая. Грейдер, значит, наоборот, с обочины сгребал ковшом на центральную часть дороги весь вот этот снег с глыбами вместе, со льдом, с глыбами. Звоню 112, говорю, куда жаловаться? Дали отворот-поворот, сказали, ищите в интернете сайты там по уборке улиц. И нашел, значит, сайты эти, звоню, либо трубку не берут, либо занято. Вот и хоть борись, хоть что хочешь делай.
Вот на этом все и закончилось. Хорошо. Ну и почему это опасно? Потому что автомобиль, который попадает в такую снежную кашу, вот у тебя здесь асфальт, 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 а потом гора снежной каши навалена. Если он не совсем полноприводный, а если он даже заднеприводный, кто-то написал здесь, зато на заднем приводе весело. Да, на заднем приводе весело. А если этот снег сбрасывали еще не на прямой, а где-нибудь на повороте, ты встречаешь такую кучу. То есть ты так поворачиваешь, поворачиваешь, под затяжной поворот какой-нибудь, который нужно идти километров, ну, хотя бы 40 в час. Поворачиваешь, поворачиваешь, и тут эта куча. Хрясь! И ты уже на встречке в следующий момент. В следующий момент ты уже на встречке из-за этой кучи. Сам того не желая и не понимая, как это произошло. Товарищи, еще раз хочу сказать. Это, безусловно... До трагедии, до первой трагедии, когда она случится, когда погибнут люди, и результат, в результате вот этих действий, причина этой гибели и этой трагедии будет в действии коммунальных служб. Хотя, может, это и сейчас уже происходит, массово происходит, но мы же не знаем причины всех ДТП. Поэтому, ну что мы можем еще, кроме как поговорить об этом? Вот и поговорили, ну хорошо, поговорили и понятно. 2 балла пробки в столице, сейчас сложилась отвратительная ситуация на востоке Москвы. Московской кольцевой, там в районе Реутова, не доезжая до Реутова, аварии. Невероятные аварии между Нижегородкой и шоссе энтузиастов. Аварии на внешней стороне, на внутренней. Все стоит в хлам. В районе Волгоградки внутренний МКАД также стоит. В область Волгоградка из-за аварии стоит. Можайка стоит до Рублевки, потом стоит до Минки. Плохо там все. И Ярославка в городе тоже очень плохая. До Северянинской эстакады. Это такое традиционное место. При этом Яндекс испытывает определенный оптимизм по поводу пробок. Уверен, что сейчас в Москве 2 балла.
Моторы.
Столичная полиция проводит проверку по факту размещения в интернете видеоролика, на котором автомобили свадебного кортежа нарушают правила дорожного движения. А именно, едут по проспекту Вернадского, если я все правильно понял, задним ходом. Задом, по проспекту Вернадского. Значит, видеоролик был размещен, бог знает когда, еще это осенью якобы произошло. Но только сейчас стало известно. В кортеже Бентли, Геленваген, Кадиллак, Эскалейд. Почему-то Бентли без указания модели, а Кадиллак указано, что Эскалейд. Но чтобы мы прониклись, что там был большой автомобиль. Мерседес и БМВ. Это была свадьба 20-сколько-летнего, по данным издания Life, это была свадьба 26-летнего Карахан Балакиримов. Оперуполномоченный УВД Тинау, закончивший Академию МВД имени Кикотя. Боже, какие имена, какие фамилии, это красота. В полиции накануне сообщили, что устанавливается причастность сотрудника к правонарушению ПДД. В случае установления вины будет привлечен к дисциплинарной ответственности. Что за трюк, скажите мне, пожалуйста, а в чем фан, в чем фишка ехать задом? То есть это когда ты хотел бы выделиться, но уже не знаешь как, потому что, черт возьми, в Москве выделиться просто наличием в твоем кортеже Бентли, Кадиллак, аж целый Эскалейд и Мерседес, а еще и автомобили прекрасного баварского БМВ невозможно, просто если ты будешь ехать. И тогда нужно как-то... Следующий шаг какой? Следующий шаг должен быть движение на двух колесах, что ли? Ну, боком на двух колесах, высунувшись из окна и усевшись на крышу, на боковую стойку автомобиля, на центральную. Или в чем фан, я не очень понимаю. Движение задом по проспекту Вернадского в составе свадебного кортежа. 26 лет, оперуполномоченный. Я вижу в этой новости сразу несколько месседжей. Во-первых, хорошо быть оперуполномоченным. А во-вторых, уже не знаешь, как выпендриться. И здесь нужны подсказки какие-то. Доброе утро.
Доброе утро, Роман, это Максим. А следующая фишка будет уже, это когда оперуполномоченный поедет значит, в кортеже на машинах ДПС либо ППС. Вот это будет уже модно.
Ну, не знаю. Но вы чувствуете здесь, вот иногда бывает такое, когда Вот прям не знаю, что еще сделать. У меня такое последний раз было в детстве, когда, ну, класс третий или второй, когда я один оставался в спортзале, а вокруг было масса-масса спортивных снарядов. Баскетбольные мячи, канаты, висящие с потолка, ворота, какие-то другие еще. Хлохопы, не побоюсь этого слова. И ты понимаешь, что ты здесь один, вечер, ничего нет, и бери, и делай, что хочешь. И начинаешь пинать мячи, бросать все в стороны. Но мне это было лет 8-9, а этому 26, а такое чувство, что он остался один и не знает, как бы выпендриться. Вот что бы такого сделать еще? Ну вот давайте задом поедем. А давайте задом и на двух колесах. Такого трюка, по-моему, еще никто не исполнял. Задом двигаться. И на двух колесах, чтобы. И по проспекту Вернадского плохо. Нужно по Кутузе это делать. Доброе утро.
Доброе утро. А мне кажется, ровно так же, как вот месседж какой-то вот этот оперуполномоченный, точно так же пресс-служба МВД сейчас по нам непонятно, потому что мы прекрасно знаем, что у нас сроки по административке 2 месяца с момента совершения правонарушения.
Ну, не, они пишут, в случае установления вины к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения. У них там свое внутреннее расследование. Это не по ПДД уже, а внутреннее свое, дисциплинарное.
Ну, сначала надо ПДД установить же вину.
Ну да, вот сейчас установят.
Да, административки не было, то есть уже нельзя расследовать, нет оснований для расследования. И тут получается, просто нам так на уши что-то навешали, и все там. Удивились люди. Также над нами поржали. Ну, и у меня лично такое впечатление складывается.
Ну, есть такое дело немножечко. Да, да, доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. А, по поводу задним ходом, значит, да. Мерседес ехал. А дело в том, что я на МАЗе работаю, так? У меня 8 передач. Вот, и когда я заднюю включаю на МАЗе, и если я включу флажок вниз, на задний ход, у меня получится примерно 5-е заднее, понимаете? И я могу спокойно обогнать тот же Мерседес задним ходом.
Ну да, и тогда...
Это у МАЗа есть такая вот особенность.
Это хорошо, вот, что у вас нет свадьбы. Работает. Я понял, спасибо большое. Хорошо, что вам не 26 лет, хорошо, что вас зовут не Карахан, Балакиримов, и что вы не уполномоченный УВД Тинау. Это хорошо, потому что если бы вы на МАЗе это исполняли, это было совсем запредельно. Он не просто уполномоченный, а сын папика, поэтому все по барабану. 865-й. Вот езжу по нашим дорогам и становлюсь мизантропом. 471-й. Это хорошо, что вы еще в процессе. Ну, что, в принципе, что вы в процессе, потому что я тоже давно все понял про наше движение и про людей в нем. Увольнение норм бы был бы, но вот, наверное, разберутся. 26 лет и такие тачки. Ну, это не показатель. Невесту, что-то про невесту здесь еще, про город. И хорошо, я просто хотел поделиться зарисовочкой. Это небольшая зарисовка относительно того, что мы, с кем мы делим наши дороги. И больше того, кто нами же опер уполномочен. Потому что мы же как народ уполномочили его быть опером. Вот он, опер и уполномочен. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте.
Спасибо. Роман, не было законов никогда, их не будет, понимаете? Опять тёрли нос, 100 ФСБшники на Гелендвагенах ездили, помните, да?
Там, ну да.
Никто ничего, ответственность не понес. То же самое с этим сопляком лейтенантом, тем более показывали по телевизору, как Жириновский выступал, и что наказывать надо жестко, но никто ничего не делает, никому ничего не надо. Ну, тёрли нос в очередной раз, понимаете?
Видите, более, а мы ноем.
В УВД брали интервью, что он нигде не отличался. Вообще никакой, обыкновенный простой. То, что папа богатый, миллионер очень богатый. И все остальное, понимаете?
Вот смотрите, но вы понимаете, что мы виноваты сами. Вы понимаете, что это мы сами виноваты в том, что людям приходится вот таким образом показывать. Но согласитесь, в деревне какой-нибудь, в деревеньке какой-нибудь Задрищенск. Ну, в Задрищенске в каком-нибудь. Ну, что нужно, чтобы выпендриться? Ну что нужно, чтобы выпендриться? Свой ВАЗ-2114 хорошо украсить, повесить несколько шариков, и люди понимают, фан, вот это круть. Вот у человека что-то есть. Есть денежки, и шарики не просто накачанные углекислым газом из легких, а шарики накачанные гелием каким-нибудь. Они сами поднимаются вверх. Боже мой, какая роскошь. И это хорошо. А в Москве что нужно для того, чтобы выпендриться? Ну, что нужно для того, чтобы друзья подумали о тебе, что, ну, этот чувак нормально. Вот чтобы он повернулся к ним и сказал, вот что думаете по этому поводу? Они ему такие с уважением сказали, круто, чувак, ну вот, вот это круто. В Москве нужно исполнять это, и даже это не круто. Я считаю, что круто это не просто задом, а на двух колесах задом. А от чего? От того, что мы слишком хорошо живем, от того, что невозможно уже не выпендриться, невозможно выделиться как-то без какого-нибудь совершенно головокружительного трюка. А вы продолжаете ныть, что денег нет у вас, что зарплаты маленькие, что работа какая-то неказистая, все остальное. Товарищи, зажрались мы. Вот что я хотел вам сказать этим сообщением про 26-летнего оперуполномоченного.
Моторы. Обзор прессы.
Эльвира Хасаншина с обзором прессы сегодня. Эльвира, доброе утро.
Доброе утро, Рома.
Ну, как оно там вообще? Ничего? Как ты?
Вообще прекрасно.
Ну, крутя, хорошо.
Да.
Она конфеты по утрам ест.
Поэтому у меня все хорошо.
По утрам, да. Хотите, чтобы, ну, и не толстеть? Ешьте конфеты.
По утрам.
По утрам, конечно.
И в гости ходите по утрам. А тем временем РБК Дели пишет нам о хорошем. Сидр получил господдержку, называется статья. Правительство Сидор. Признало... Да.
Напиток?
Да. Правительство признало сельхозпродуктом яблочный слабоалкогольный напиток. Компании говорят, что смогут теперь рассчитывать на льготы и субсидии. В общем, очень этому радуются.
С прискорбием нужно констатировать факт, что сидр у нас не умеют приготовлять.
Ну, будем надеяться, что они научатся.
Не умеют. Нет. Вот в Европах, умеют. Вот, там в разных Германиях, в Франциях, в разных Испаниях сидр есть хороший. У нас чего-то нет.
Ну, я вот только наш пила. Вот,
поэтому я бы господдержку назначил бы какому-нибудь французскому сидру, немецкому.
Ну, это не входит в программу импортозамещения.
У них и так все хорошо, поэтому, да, согласен.
Да, что их поддерживать там? Российская газета пишет о том, что заработная плата будет увеличиваться, и не только номинальная, но и реальная. И это сказал глава Минтруда Максим Топилин в интервью Российской газете. Он сказал, что предпосылки для этого появились еще в августе 2016 года.
А на сколько сотен рублей не сказал? На 300 или на 400
рублей? Да, вот этого он не стал уточнять, но... Он все-таки нас обрадовал.
Потому что ведь мы же должны как-то строить планы будущие. Там, допустим, ну, сменить желание отдохнуть в Переславле-Залесском, допустим, на желание отдохнуть на Мальдивах, к примеру. Ну да, потому что если 300 рублей, то не сможем. За 300 только в Париж сможем сгонять. А если на 500 рублей увеличить, так уже и Мальдивы можно рассмотреть.
Ну, в общем, интервью с главой Минтруда читайте в российской газете.
Хорошо.
Ведомости публикуют довольно интересное исследование о том, что огорченные или разочарованные сотрудники больше доверяют коллегам. А вот другое негативное чувство, как раскаяние или сожаление, наоборот, уменьшает уровень доверия к своим вот коллегам и соотечественникам. Эксперимент был такой. В общем, это была экономическая игра, в которой два партнера передают друг другу деньги. Причем сумму, которую они передают, они определяют сами. И одним перед этим как-то вменили чувство вины и сожаления, а другим, какой-то огорчили, в общем, их. Вот, и те, которые были огорченные, они больше доверяли и большую сумму отдавали своим коллегам. А те, которые, как кажется, с таким же негативным чувством, но с виной или сожалением, они, наоборот, вот не хотели отдавать больше, они как-то меньше старались, меньше доверяли.
Интересно, вот такое... как в таких экспериментах чувство вины вменяют. Плохое. Ты плохой, ты не любишь
напоминает
своих родителей.
Напоминает истории из детства.
Ты отвратительный, это ты разбил это окно, это я знаю, ты разбил это. Ладно,
но
хорошо.
Но в целом вывод такой, что и негативные эмоции могут положительно сказываться на людях. Вот, это можно прочитать в «Ведомостях». «Коммерсант» пишет о том, что Владимир Путин поручил рассмотреть инициативу СПЧ о том, что региональной власти можно лишить экологического контроля. Автор инициативы считает, что после передачи субъектам Федерации надзорных полномочий существенно ослабла система экологического контроля, а местные органы весьма чувствительны к влиянию властей и бизнеса в регионе. И вот источник «Коммерсанта» Минприроды называет инициируемые вот эти изменения законодательства несистемными. Говорит, что если уж передавать полномочия от регионов снова на федеральный уровень, это нужно сделать во всех сферах. Вот эта вот статья в «Коммерсанте». Независимая пишет о мигрантах, о беженцах, говорит, что из спецприемников добровольно не уйти, но при этом парадоксальная ситуация, в России не хватает денег ни на содержание, ни на депортацию иностранцев. В то же время Конституция России запрещает выдворять этих людей из страны, поскольку там идет война, вот, например, там в Сирии или в Украине. Но одновременно российские судебные приставы не позволяют ему уехать самостоятельно, например, в Европу. Вот такая ситуация сложилась, и об этом можно прочитать в «Независимой газете».
Слушай, ты сейчас про иностранцев сказал, а я вспомнил, что я прочитал на удивительно классном сайте, это какая-то московская радиостанция, говоритмосква.ру. Вот на сайте, и сайт классный, с навигацией прикольный. Прочитал то, что власти Москвы подготовили комикс с правилами поведения для мигрантов. Ты знаешь об этом?
Да.
А почему у нас картинок нет? Вот все, хорошая новость, но почему нет ссылки на этот комикс? Состоит из сотни страниц. Среди героев три богатыря. Какие это три богатыря?
Ну, Илья Муромец, Алёша Попович и
Соловей-разбойник Оглы. Соловей-разбойник Оглы. Нет, да. Три богатыря, они олицетворяют правоохранительные органы. Не знают составители конкурса, кто у нас сейчас правоохранительные органы. Не знают. Ну, Оглы. Ну, мне же тут прислали сейчас фотографию из Питерского университета. Список абитуриентов, рекомендованных к зачислению. Юсиф Оглы, Адалят Оглы, Этибар Оглы, Алман Оглы, Гашгар, Михли Оглы. Это их отчество. Но я не про это. Я про то, что три богатыря олицетворяют правоохранительные органы. Также Василиса Премудрая. Она, судя по всему, олицетворяет женщин Москвы всех. Юрий Долгорукий и Кощей Бессмертный. Вот кого Кощей Бессмертный...
Еще там была Снегурочка.
Снегурочка?
Да, была.
Она не Василиса Премудрая?
Нет,
Снегурочка.
Нет, там
была другая. А ты видела картинки?
Да.
А почему у нас без картинок на сайте?
Вот я у нас все будет с картинкой. Вот подожди, хорошо. Придет редактор, и все
комикс
появится.
Комикс объясняет мигрантам, как вести себя в городе. Уже на этой неделе Департамент национальной политики начнет распространять эту памятку. Значит, что, о чем их просят? Главное правило поведения на улице – не сидеть на картах. А, нет. Не доставлять неудобств и неприятностей окружающим. Но я говорю, не сидеть на картах.
Вести себя как джентльмен.
Не лузгать семечки при этом. Советуют не оборачиваться и не оглядываться вслед проходящим женщинам. Василисам прекрасным.
И не говорит так: «Ай, какая девушка!»
Дай понюхаю. А в смысле, ну, да, не есть на улице и не разговаривать громко. А если кроме как улицы у него ничего нет, где ему есть тогда?
Вот, да.
Во-первых, а во-вторых...
А если ты бежишь
иногда,
на работу?
Иногда и я ем на улице.
И я ем.
И я, а ты что ешь на улице?
Мне еще иногда очень стыдно, я еще иногда тайком в метро ем. Вот так вот отвернусь и вот так хрум-хрум-хрум в уголке.
Нет, скажи еще, что ты в кинотеатр из Макдональдса берешь бутерброд и в зале сидишь
нет,
его
вот
ешь.
Этого я не делаю.
Значит, это была не ты. И не разговаривать громко им рекомендуется. Ну, крутяк, вообще, я считаю, отлично. Комикс. Ну, здорово. Ну, хорошо,
главное,
мы же приветствуем.
Чтобы работал.
Не, главное, чтобы работал. Ты знаешь, я здесь еще под шумок нашел, но уже, по-моему, закрыл. Тестирование по грамматике для мигрантов. Лексика, грамматика. Вопросы. Хочешь я тебя...
Давай.
Ты же приезжая?
Да, вот. В каком-то смысле, да.
Скажите, пожалуйста, директор и пропуск. Вставь правильный вариант. Сюда, туда, здесь.
Вот. Что это?
Скажите, пожалуйста, директор.
Здесь?
Здесь, сюда или туда?
А, ну здесь, здесь.
А, здесь, директор здесь.
Это я спрашиваю, да.
Вы не знаете, где дом, номер, пропуск 12? Вставь пропуск, цифра, число, номер. Где дом, цифра 12? Где дом, число 12? Где дом, номер 12?
Где дом, номер 12? Где дом, номер?
Скажите, мы будем обедать. Пропуск. Скажите, запятая, пропуск. Мы будем обедать. Скажите, откуда мы будем обедать? Скажите, куда мы будем обедать? Скажите, когда мы будем обедать?
Когда мы будем
мы будем обедать?
Это всегда актуально.
Извините, я хочу вопрос, пропуск. Задать вопрос, спросить вопрос, сказать вопрос.
Задать вопрос.
Ну все, молодца. Ты сдала только что экзамен на знание русского языка, поэтому иди и получи свою миграционную карту, ну и там патент на работу. Эльвира Хасаншина с обзором прессы. И в следующем часе будет еще.
Говорит Москва, 94,8. Моторы.
Но только не уходи. Эльвирушка, только не ходи, приди сюда, пожалуйста. Вот люди говорят, что почему Эльвиру не видно? Ближе, вот камеры. Вот. Это Эльвира Хасанш. Эльвира в клеточку Хасанша на сегодня. Увидели? Я надеюсь, что вы увидели. Да, потом, если не увидели, да. А, и у нас майки примерно одного цвета. Ну так что, мы в одной команде, что ли, получается? Хорошо. И потом в архивах зайдите и посмотрите, через много лет у нас в архивах видеозаписи, как Эльвира Хасаншина мерилась со мной майками. В Европе сидр с консервантами и улучшителями вкуса. А у нас уже научились делать полусладкий натуральный. А сладкий давно уже делали. Ну, хорошо. У метро Каширская не работает светофор. Тут капец, объезжайте, пишет киношник. Киношник. Капец, копцом или капецом? Как правильно сказать, по-вашему? Йок-йоком, но тем не менее 3210 наберите. 3210. Это с мобильного телефона и, насколько я понимаю, даже немножечко бесплатный номер. Как раз служба, которая занимается неработающими светофорами, работающими светофорами, ну и прочими интересными вещами, связанными со светофорами. Поэтому 3210 и сообщите туда, потому что мы сейчас тут поговорим об этом. И все. А там начнут люди работать. Реально впахивают, реально отправляют бригады там и все такое. Пусть едут воевать, это не то. Василиса, это Василиса Премудрая. Ну, наверное. Я видел этот тест. Ржал с мира. Я тоже только что, вы слышали, исполнили. Еду по Каширке, у МИФИ, полиция в центр. Дальше все как обычно примерно. Может, чуть-чуть похуже, Иван. А, в смысле, что дальше еще будет похуже. Это продвижение. Хорошо, товарищи, небольшой тест перед тем, как мы пойдем голосовать. Перед тем, как мы пойдем голосовать с вами. В краш-тест, разумеется. Там, где мы будем сталкивать автомобили. Я хочу спросить вас. Допускаете ли вы до себя, до своего сознания мысль о приобретении вторичного автомобиля? Давайте. 134-21-35. Но, разумеется, у меня этот тест будет подкреплен статистическими выкладками, потому что нас с вами посчитали, рынок вторичных автомобилей посчитали, нашли самые популярные автомобили на вторичном рынке. Но прежде я хочу измерить температуру этой больницы. 134-21-35. Допускаете мысль о приобретении вторичного автомобиля? 134-21-35. Я подумал, что нужно спросить, у вас бушный автомобиль или новый сейчас? Это был бы как раз вопрос из учебника логических загадок. Нет, давайте так. Допускаете мысль о приобретении автомобиля с пробегом? 134-21-35. Не допускаете такой мысли? 134-21-36. Аргументация людей, допускающих, мне понятна. Здесь колоссальное количество выгод, таких как, к примеру, ну, самое главное, что он просто тупо дешевле. То есть ты можешь взять за вменяемые деньги автомобиль высокого класса, значительно выше, чем ты возьмешь новый автомобиль. Во-вторых, что еще? А что же там еще во-вторых? Он дешевле, значит, больше в нем всего, ну... Ну, все, вот он дешевле. Вот и все выгоды. А почему вы не допускаете такой мысли для себя? 134-21-36. Не допускаю. Я почему обращаюсь к вам? Потому что вас меньшинство. Ну, и, безусловно, мне гораздо интереснее узнать мнение меньшинства. Вас всего лишь 19% сейчас. Те, кто не допускают. Вот вы говорите, нет, мой автомобиль только новый. Потому что... Доброе утро.
Потому что мне некогда время тратить на его ремонт и содержание.
А зачем вам его ремонтировать? Зачем вам его ремонтировать, если автомобиль двухлетний? И, к примеру, какого-нибудь хорошего европейского или японского производителя. Он еще
года 3. Я думаю, что производитель не идиот, и он свою гарантию высчитывает не просто так. Если через 3 года заканчивается гарантия, значит, через 3 года у него начинаются проблемы. Ну, это просто, вот я так думаю, что инженеры не дураки, не зря получали
образование. Все, понял. Я с вами собирался не спорить, а выслушивать ваше мнение, поэтому засунул свое мнение подальше пока в карман и слушаю ваше. Доброе утро. Да, говорите.
Ну, это Владимир, мне один очень уважаемый товарищ сказал, когда ты купишь новую машину, ты потом уже на БУ не будешь смотреть. Вот он прав. У меня 8-я машина и только новая. Я не хочу заморачиваться, в голове думать, какая у нее была история, скручивали, не скручивали, били, не били.
Вот, вот, спасибо вам большое. И тут мы вспоминаем классика. В конце концов, каждый человек больше всего на свете боится неизвестного или неизвестности. Но там было неизвестного или непонятного. Поэтому грузите апельсины бочки, братья Карамазовы, да? Больше всего на свете мы не хотим думать, а что же с этой тачкой не так? Вот почему его мне толкнули с пробегом 30 тысяч километров? Ну что же она, идиотка эта владелица? Зачем она продает свой новый Infiniti сейчас? Мне свой новый Infiniti за вполне вменяемые деньги, за которые я бы, к примеру, взял Шкоду Октавию, а она мне аж целую Infiniti годовалую продает. Значит, с автомобилем что-то не так. И вот эта мысль, она будет термитом сверлить, сверлить, поедать твой мозг, пока в конце концов ночью ты не вскочишь с постели с криком «Хватит, остановись!» и пойдешь размещать объявление о продаже своего бушного автомобиля куда-нибудь на сайт. Итак, почему вы опасаетесь вторичных автомобилей? Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот как раз хочу сказать, что я наоборот опасаюсь новых автомобилей.
Почему?
Уже 17 лет беру только бэушные, так. И, в общем-то, доволен, экономлю деньги. Беру немножко бэушные, но зато намного дешевле. Не вкладываю в каску, не вкладываю...
Ладно, у вас гигантский колоссальный опыт, который мы обязаны использовать. Скажите, пожалуйста, как вы подходите к выбору автомобиля? Ведь вы же уже специалист, вы можете просто закрытыми глазами ощупать его и сказать, да, все, кайфовая тачка, берем.
Как ну, вы... риск определенный, конечно, есть, но все-таки по владельцу автомобиля, по автомобилю, ну, обычно видно. То есть у меня не было вот за столь длинный период каких-то серьезных проколов с автомобилем. То есть, ну, как бы понятно, есть чутье. Ну, естественно, техосмотр перед покупкой серьезный.
Чтобы обслуживал все официально, там все такое. Понятно. Вы израильский таможенник, ну, в аэропорту работающий, который смотрит на людей и тут же понимает, вот этот террорист, этот нет, этот хороший, этот нет, этот щедрый, этот скупой. Просто по глазам, по мимике, по поведению, по жестам. Так и вы. Глядя на автомобиль и на владельца, все понимаю. Генри Форд. Лучший автомобиль – это новый автомобиль. Ответьте себе на вопрос, пожалуйста. Что делал Генри Форд? Старые автомобили или новые автомобили? Что вы ждете от человека, который делает новые автомобили? Что он что скажет? Покупаете вторичку? Ну, ясное дело, что корова никогда вам не посоветует есть говядину. Ешь больше свинины! Вот что посоветует корова, конечно. Поэтому Генри Форд, разумеется, должен был говорить все только про новые автомобили. Какого цвета автомобили делал Генри Форд? Ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Черного. Не было другой краски тогда. Поэтому он и сказал, что лучший цвет автомобиля. Может быть, он любого цвета, при условии, что это цвет черный. Бэтмену бы понравился Генри Форд. Новые тоже бывают битые. Автовоз, к примеру, перевернулся и много других факторов. Евгений пишет. Это правда. Но шанс взять новый автомобиль битый значительно ниже, чем взять автомобиль с пробегом проблемный. Правда же? И это тоже правда. В России выросли продажи подержанных автомобилей по итогам 2016 года на 6%. 5 миллионов 190 тысяч автомобилей было продано и, соответственно, куплено в 2016 году. Примерно в 5 раз больше, чем... меньше, чем в 5. Там в 4 с копейками... Чем рынок новых автомобилей. Чаще всего в России продают «Лады». Доля автомобилей «АвтоВАЗа» составила 28% от общего объема. За 12 месяцев купили 1 450 000 подержанных «Лад» на 3,6% меньше, чем годом ранее. 590 тысяч автомобилей – это «Тойота». На третьем месте «Ниссан» – 276 тысяч автомобилей. И у меня, знаете, есть вообще раскладка по местам. Самые популярные вторичные автомобили. «Лада» 21-14, 156 тысяч. Давайте я без тысяч буду давать просто самые популярные. Но это конкурс динозавров, извините меня, пожалуйста. Это конкурс исторических объектов, конкурс музейных экспонатов. «ВАЗ-2107» на втором месте по популярности в России. «Форд Фокус» — третье место. На четвертом — «Лада-2110». На пятом — «Тойота Королла». На шестом — «Лада-2170». На седьмом — 4х4 или наша «Нивушка» замечательная. Восьмое место — «Лада-2112». Девятое место — «Лада-2115». Десятое место — «Лада-2109». Одиннадцатое место — Toyota Camry, вот, наконец, на 11 месте. Renault Logan на 12-м, 13-е Chevy Niva, 14-е Deo Nexia, 15-е Lada 21099, 21.06 на 16-м месте, Hyundai Solaris на 17-м, Opel Astra на 18-м, Volkswagen Passat 19-е и замыкает вторую сотню Mitsubishi Lancer. Что можно сказать после этого о нас? Вот о нас, о всех, что можно сказать? Многое, но в эфир практически ничего.
Краш-тест.
И теперь я готов послушать ваши предложения по краш-тесту. Пары вы должны были давно присылать уже. 7373948, чтобы дозвониться. 495-й код. Говорит МСК-бот, мы в Телеграм. И 925-88-88-94-8. Это наш СМС. Какую-то большую, красивую, пустую эстакаду присылает Алексус Туманов. Что это? Что вы хотели этим сказать? Что эстакада большая и дорога почищена. Подпишите, как, дайте какое-нибудь пояснение. Потому что ведь, в конце концов, на втором месте, после боязни всего самого необычного, у нас стремление ко всему любопытному. Ведь это же любопытно, что вы прислали сейчас. X-Trail против RAV4, RX против Touareg. Денег у людей нет, вот и ездят на помойках. Это пишет Кот. Вы знаете, Кот? Вы правы. Хотел контраргумент какой-то применить, но а как, какие контраргументы здесь? Ну, вы правы, что сказать. В среднем мы все из Мезозоя. Октавия 1.8 или Инсигния, все БУ. Берите Октавию, не морочьте себе голову. Прадик или Гранд Санта-Фе, ездить будет парень 30 лет, в основном город и область, иногда рыбалка, важен комфорт и проходимость. Я обращаю ваше внимание, что это параметры зачастую несовместимые и довольно часто противоречащие друг другу. Комфорт и проходимость. Если комфорт и проходимость, то это автомобили очень дорогие. За них придется выкладывать много-много миллионов рублей. Ну, к примеру, это Range Rover. Это Land Rover Discovery. Если комфорт и проходимость. Потому что вот, даже если это крузак 200-й, то это не комфорт. Но там нет комфорта в этом автомобиле. На что вам все время приходится его отлавливать, сражаться с ним, выбирать правильные точки торможения, входить правильно в поворот по правильным траекториям. Потому что автомобиль... Рамный автомобиль никогда нельзя назвать так уж сильно комфортным в водительском смысле слова. Поэтому дайте чуть больше параметров. Так все-таки комфорт или проходимость? Если пару раз на рыбалку, остальное время в городе, тогда это, безусловно, должен быть кроссовер, а никакой не Прада. Это должен быть кроссовер, и тогда это Гранд Санта-Фе. Или Kia Sorento Prime. Вот так, чтобы совсем комфортно. И чтобы новое, и чтобы с электропакетом очень правильным. Grand Santa Fe или Kia Sorento Prime дизелечек двухлитровый. Прекрасные варианты. И, кстати говоря, если уж не совсем в какие-то папашне ехать на рыбалку, а сколько-нибудь цивилизованное местечко у вас для рыбалки, так на Grand Santa Fe и на Sorento Prime вы туда сможете легко доехать без вопросов. Эти помойки будут ездить еще очень долго, в отличие от ВАГов, Николай. Вы не правы, Николай. Лучше каждые 3 года ездить на Ладе, чем на забугорных хранителях кошелька. Павлуха на Весте. Так, все-таки я хотел бы вернуться к краш-тесту. Все же комфорт. Но если комфорт, я сказал. Если комфорт, это 471 уточняет. Если нужен комфорт, это, конечно, кроссовер. Это никакая не рама. Рама никогда в жизни не даст вам комфорт ни по движению, ни по ощущениям, ни по фактической посадке, эргономике и прочим вещам. Там комфорта не будет. На какую машину поменять Кашкай 12-го года, я не знаю. В краш-тесте я вам не подсказываю варианты. Вы эти варианты сами мне присылаете, а я всего лишь устраиваю голосование. Вот в следующей получасовке можем поговорить о том, на какую поменять. Toyota Leader, новая бита. Но нет, где же предложение? Mazda CX-5 или Tucson 866. Вот эта пара мне нравится.
краш-тест.
А, кстати говоря, я остановил голосование только что, потому что оно долго висело, много сотен позвонило. У вас, вы допускаете для себя мысль о приобретении вторичного автомобиля 78%. 22% не допускают. 78%! Ну, конечно, в таких условиях рынок вторичных автомобилей должен и будет расти значительно быстрее, выше, глубже и все на свете, чем рынок продажи новых автомобилей. 78% готовы и, скорее всего, будут ездить и покупать себе вторичные автомобили. Mazda CX-5. У нас краш-тест, о чем свидетельствует эта драматическая музыка. 134-21-35. Позвоните и проголосуйте. Времени у нас около минуты. 134-21-36. Hyundai Tucson. 134-21-35. Mazda CX-5. Настоящий. Real Sky Active. 134-21-35. 134-21-36. Hyundai Tucson. 100 на 0. Сейчас за Мазду. 100 на 0. 15 человек уже позвонили, и все сказали Mazda CX-5. Нет, вот сейчас уже пошло. 87-13, 82-18. Продолжайте. Mazda CX-5. 134-21-35. Hyundai Tucson. 134-21-36. Octavia или Camry. Слишком разноклассные, и мне нужно знать ваши жизненные обстоятельства для того, чтобы дать однозначный ответ на этот вопрос. Я бы брал себе Octavia, как, в общем-то, я и сделал. Но это немножко разные деньги и совсем разные классы, и совсем разная философия этих двух моделей. Поэтому здесь нужно чуть-чуть знать о вас, привычки, что вы делаете в обычной жизни и для чего вам автомобиль, чтобы точно ответить на этот вопрос. Итак, я останавливаю голосование. Спасибо вам большое. Мы проголосовали ровно 1 минуту 27 секунд, и вот что выяснили. Mazda CX-5 75% ровно, Hyundai Tucson 25% ровно.
Моторы в движении.
А еще я хочу вам сказать про движение в Москве. На западе МКАД не проездной вообще, ни туда, ни сюда, поэтому вообще никак не проехать от шоссе энтузиастов до Волгоградки и даже дальше. Ищите пути объезда, 4 балла пробки в Москве.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это вторник, 17 января на календаре. Приветствую вас, и программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мы продолжаем до середины часа, и впереди у нас, да, впереди у нас возможность выпустить пар немножечко в нашей «Достало» рубрике. Я расскажу вам о технических параметрах и сочетании этих параметров в наших краш-тест автомобилей N-Mazda CX-5 и Hyundai Tucson, а также ответы на ваши вопросы, ругаем тачки, хвалим тачки, если есть за что, разумеется. И ваши сообщения на наших порталах, вот этих всех. Это СМС 925-88-88-94-8. Альфа-Ромео, Брера, Рено, Мегадерес. Какие у вас варианты? 900-й. Вы знаете, мне кажется, что если человек допускает Альфа-Ромео до себя, вот его сознание в какой-то момент вдруг начинает требовать Альфа-Ромео, то никаких сочетаний не может быть. Не может быть никаких альтернативных автомобилей, если ты задумал купить Альфа-Ромео. Ну, их просто не может быть. Потому что Альфа — это какая-то совершенно отдельная тема. Она эмоционально отдельная, она фактически отдельная, она психологически отдельная, и поэтому допустите для себя любые сравнения, но уже когда-нибудь потом, когда вы через пару месяцев владения Альфой захотите, наконец, избавиться от этого автомобиля, который выпил все ваши соки жизненные, нет, подарил массу эмоций, но выпил все соки, отобрал кучу денег, а потом, в конце концов, остановился на парковке. Ну, вот полностью вы его оставили на парковке навсегда, потому что, ну, в какой-то момент решили, что хватит, вы уже не можете состоять в такого количества переписках относительно деталей, запчастей, комплектующих, с ремонтниками общаться. Ну и в результате плюнули на это дело и решаете его продать. Вот потом уже начнете искать альтернативы. А сейчас, в этот момент, не думайте больше ни о чем. Помните как? Нужно видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий. Да только в данном случае верить не в себя, а верить в Альфу. Какого немца попробовать после Infiniti FX-37? Любого, я думаю, можно попробовать. Но если так, чтобы не вваливать кучу бабла в немца, тогда Торек. Ломучий шлак. Нет, ломучий, да, но не шлак. Денис Сукалинов. Ну, уж не шлак точно совершенно. V60 Cross Country, достойное авто. Если тестировал, то пару слов. Я считаю, что в сегменте внедорожных универсалов или универсала повышенной проходимости V60 Cross Country один из лучших. Единственное, что это... скоротечность времени. Время так быстро течет, что то, что казалось нам чудесами технологий и прорывом цивилизации в плане постройки автомобилей, немножко начинает устаревать, и поэтому V60 на фоне даже других автомобилей Volvo немножко выглядит архаичным. Но если найти хорошую цену за него, отличный аппарат по сочетанию качества, цена, возможности, безопасность, стиль, эстетика. Очень, очень крутой автомобиль. Мне очень понравился. И вообще из Volvo, я считаю его по вот, соотношению практичность и все остальные его качества, один из главных. Но вот помимо XC70, который стал прошлым, и S90 Cross Country, который еще только будущее. Пока еще не стал нашим настоящим. Ну и за S90... Извините, за V90 Cross Country, конечно, придется выкладывать совершенно другие деньги. Лучше X5 нет, Вадим Вадимович. Есть, Вадим Вадимович. Но спорить с вами не буду. Пусть будет по-вашему нет. Но я вам честно скажу, что есть. Mazda CX-5 и Hyundai Tucson. Наш краш-тест. И вот его... Вот его параметры. Значит, я выбрал два автомобиля со стартовыми моторами, потому что, как показывает практика, это самые популярные версии автомобиля. Не только в этой паре, а вообще в целом. Мы любим так, чтобы наш автомобиль был приличным, высокого класса, и при этом идем на хитрость, мы покупаем стартовые версии этих автомобилей, потому что кто там знает, что это за мотор стоит. Ты все равно стоишь в пробках, в Москве толкаешься всегда. Очень часто приобретаются автомобили для женщин, или женщинами для женщин, или мужчинами для женщин, поэтому стартовые версии. Мотор 2 литра, 150 сил, поскольку мы в мегаполисе живем, поэтому коробка, конечно, автомат, и полный привод, потому что посмотрите за окно. Посмотрите за окно сейчас, и станет понятно, почему даже в городе нам нужен полный привод. И комплектации вторые для каждого из автомобилей, потому что у Mazda в первой комплектации такой версии нет полноприводной. А чтобы честное было соотношение по цене, Hyundai Tucson я тоже взял во второй по уровню оснащения версии. И цены этих автомобилей: Mazda 1 663 000, Hyundai Tucson 1 765 000, на 100 тысяч дороже. Багажники 403-488. Это не совсем правда. Я думаю, тут хитрость в замерах, потому что у Mazda багажник ничуть не меньше, о чем свидетельствует следующий параметр. Объем багажника, если свернуть спинки задних диванов. 1560 Mazda, 1478 Tucson. Понятное дело, что у Mazda, ну, во всяком случае, багажник не меньше, просто по другой технологии замерялся. 187-180. Mazda быстрее, в смысле, ну, да, быстрее. Максимальная скорость 187 у Mazda. Разгон до сотни. И снова мы попадаем в ситуацию, когда мы обязаны указать друг другу, сами себе, в том числе, на различия в динамике между корейскими автомобилями и всеми остальными автомобилями, построенными во всем мире. Даже в сочетании с российскими автомобилями корейцы проигрывают по динамике. И вот очередной пример. Полный привод есть? Есть. 2 литра мотор есть? Есть. Автоматическая трансмиссия есть? Есть. Диапазоны одинаковые? Да, шестидиапазонный автомат у Mazda и у Hyundai Tucson. Все есть. Вы скажете что-то про вес мне? Ну, ладно, 1400-1570. То есть, на сколько получается? На 170 килограммов тяжелее Tucson. А с чего он вдруг тяжелее-то на 170 килограммов в таком случае, хочу я спросить. Вот с какой стати он тяжелее? Но дело не в этом. Дело в том, что Mazda разгоняется до сотни за 9,4, а Tucson за 11,8. То есть почти 2,5 секунды разница. Даже 170 килограммов лишнего веса не должны давать такую разницу в динамике. 2,5 секунды расхождения в динамике между кроссоверами с одинаковыми мощностными показателями. Крутящего момента в Mazda не сильно больше. 210, 192 ньютон-метра у Hyundai Tucson. Расход топлива 8,2, 11,2 в городе. Mazda 8,2 литра. Tucson 11,2. Запредельно как-то. И теперь линейные размеры. 4,55, 4,47. Mazda чуть длиннее. Колесная база 2,70, 2,67. Mazda чуть просторнее. Клиренс 210, 182. Mazda 210. Дает возможностей значительно больше по преодолению чего бы то ни было. И в результате вы сделали, на мой взгляд, совершенно правильный выбор. 75% ответили Mazda CX-5 в этом краш-тесте. 25% отдали свои голоса Hyundai Tucson. Доброе утро, слушаю вас.
Роман, доброе утро. По движению необычная пробка на Вишняковке в сторону Новогиреевской эстакады. Минимум до 15. Все насмерть стоит. Это очень нетипично. Это абсолютно нетипично.
Есть такое дело. Да, спасибо большое. И сегодня я уже говорил, да, про запад Московской кольцевой. Там очень плохо, потому что несколько аварий на внешней стороне, на внутренней стороне, плюс поглазеть. И так или иначе движение перекрыто еще до Волгоградки. Внешний МКАД, и он стоит туда, в сторону Щелковского шоссе, даже за шоссе энтузиастов. И внутренний МКАД еще задолго до шоссе энтузиастов начинает стоять. И потом стоит через Волгоградку и дальше в сторону Люблинки, Желтая. Потом, в общем, внутренний МКАД, смотрите, откуда стоит. У Реутова начинается пробка на внутренней стороне МКАД и заканчивается у Ясенева ДТП. От Реутова до Ясенева с 3 часов до 6:30. Чтобы было понятно по циферблату. С 3 до 6:30 внутренний МКАД стоит. Это как-то, мне кажется, ну что-то совсем вы там учудили страшное. Доброе утро, слушаю вас.
Доброе утро. Вот, ну, давайте будем...
На востоке, извините, на востоке. Вас, конечно, восток МКАД. Я перепутал, а вы мне потакаете. Конечно, на востоке. Это восточная сторона МКАД, восток и юго-восток. Да, извините. Сначала начните.
Да, меня слышно?
Теперь да.
Давайте вот до конца будем объективными с Маздой.
Давайте.
И я согласен. С Оксаном. Вот смотрите, гарантия у Hyundai 5 лет.
Да.
Какая бы ни была.
Ну да.
Да. У Мазды, скорее всего, 2. Точно не знаю, но точно не больше. И 100 тысяч, и 150 тысяч.
Ну,
это
да.
Тоже в копилку.
Ну да.
Угоняемость, стоимость каска.
Да.
Тоже давайте рассматривать.
Да. Согласен с вами.
Вот, ну, все, что хотел сказать.
Спасибо большое. Но вот, вот видите, нас два человека в России, которые вот так подходят к выбору автомобилей. Все остальные выбирают совершенно иначе. Ну, как бы не заглядывая туда, где у вас гарантия, потом не заглядывая туда, сколько тысяч пробега гарантийного, потом не заглядывая в каско и все остальное. Очень часто все эти параметры становятся сюрпризом для автовладельцев. Потом становится это все сюрпризом. Поэтому, с одной стороны, согласен, а с другой стороны, вы знаете, каждый день из этих 2 лет вы будете пользоваться автомобилем. Вы уже не собираетесь взять тачку и уснуть на 5 лет, и через 5 лет проснуться и сказать: вот видите, вот все эти 5 лет мой автомобиль был на гарантии, говоря о Тусане. Нет, вы будете каждый день из этих дней пользоваться автомобилем. И каждый день вы будете осознавать его отстойную динамику, и каждый день вы будете осознавать, что вы уже задрались слушать звук хрустящего бампера переднего, потому что вы в своей голове думаете, что вы в кроссовере, а он думает, что у него 180 миллиметров клиренс 184. Каждый день вы будете сталкиваться с особенностями вот этого всего. Я не говорю, что Тусан плохой автомобиль. Мне он лично понравился. Хотя Спортаж, мне понравился его брат однояйцевый значительно больше. Комфортнее, интереснее автомобиль. Но Тусан тоже очень неплох в этой категории. Но ведь мы же сравниваем их. И сравниваем мы сейчас общее наше отношение к автомобилю. Гарантия Mazda, к тому же, 3 года. Оба автомобиля скучные, это Денис Сукаленов пишет. А может, такая разница, потому что японцы привирают, Сергей Викторович? Нет, японцы не привирают. Ну, или так. Да, конечно, привирают все. Или так. Нет, они не привирают. Вы выберите вариант, который вам нравится, потому что отчасти правда есть и в первом, и во втором варианте.
Моторы.
Я уже сказал, что восток, конечно, на востоке пробка. Ну что вы, в конце концов, у меня просто экран перевернут был, и компас сломался, и все на свете. Поэтому, безусловно, на востоке столица — это гигантская проблема. Нормально на юге МКАД едет, а от М4 только начинает стоять. Это Саша Л, Мазда попрестижнее будет. Это Дмитрий написал, и вот здесь, Дмитрий, я с вами согласен. И вот почему. Даже я согласен с вами не потому, что опираюсь и подтверждаю вот ваше мнение нынешними моделями. Я согласен, потому что я видел будущее компании. Для нас будущее, а в каких-то странах это уже настоящее. Я видел CX-9, я видел CX-5 нового поколения, и я хочу вам сказать, что компания вот прямо целенаправленно, она двигается в направлении, если не премиума, то очень-очень-очень престижного масс-маркета. Ну, то есть работать они по-прежнему собираются в массовом, на массовом рынке, на массового покупателя, но при этом предлагая продукт очень высокого качества, который порой, безусловно, конкурирует и с премиальными брендами, но при этом сохраняет нормальную стоимость автомобиля. Prado или Hilux? 609-й. Вот конкретно из этих двух в этой паре я бы выбрал Hilux. Просто потому, что я не рыбак, не пахарь, не охотник. Я живу не в тайге, я живу в Москве. Вот, и поэтому я бы выбрал автомобиль, который значительно комфортнее, понятнее, управляемее, проще и все на свете. Но по факту ни Prado и ни Hilux. Ни Hilux, тем более потому, что цена на этот автомобиль мне представляется совершенно запредельной. А Prado, потому что, ну, мне в моей жизни незачем вообще рама. Мне не для чего постоянно сражаться с автомобилем, добиваться от него какой-то понятности, управляемости, контролировать каждый его шаг, как вот с балованным ребенком или невоспитанной собакой. Каждый раз нужно на поводке, на строгаче держать его, рядом, контролируя все время его. Это утомляет, если честно. От автомобиля я жду комфорта, расслабленности, и чтобы он потакал мне, а не я потакал ему. А Prado или Land Cruiser 200, они требуют, чтобы вы потакали ему, чтобы вы следили за ним, помогали ему в сложных ситуациях. Все ради того, чтобы он однажды помог вам в ситуации, когда вы раз в два года поехали на рыбалку. И причем проедете вы там, где проедет и кроссовер какой-нибудь. Ну, обычный, с электронно подключаемой муфтой и полным приводом. Скорее всего, он это сделает. Поэтому я просто не вижу смысла в больших, неудобных, некомфортных рамных автомобилях. Что за бред про раму? Кот спрашивает. Что вы имеете в виду, кот? Вы имеете в виду то, что автомобиль, рамный автомобиль, менее послушный, понятный, предсказуемый, управляемый, чем кроссовер? Вы это называете бредом? А тогда я готов встретиться с вами вот прямо сейчас. Вы подъезжаете на 200-м крузаке, а я подъеду на Audi Q7. И мы просто, вот у меня есть площадки специальные, мы просто выставим с вами конусы и сделаем самое простое, элементарное занятие, вот такое упражнение, называется «змейка». Змейка между конусами. Мы просто сделаем змейку на одной скорости, ну, положим, километрах на 40. И потом просто посчитаем, сколько конусов вы сбили и какая у вас амплитуда движения была. Мне кажется, что это упражнение предельно просто, точно и понятно покажет, кто из нас прав, а кто нет. Ну что ж, мы будем сейчас здесь этими словами бросаться, вместо того, чтобы делать дело, как настоящие мужчины, правильно? Так что, кот, я жду ваших предложений по времени. Замерим наши автомобили. Идет? Как мне Q7? Мне Q7 очень нравится, и я абсолютно доволен автомобилем. Больше того, в этом сегменте премиальных среднеразмерных кроссоверов, а проще говоря, в большой немецкой тройке, в этом классе кроссоверов, я считаю Q7 лучшим и лидером на сегодняшний день. Просто потому, что BMW X5, он уже, не новый, а, б, в BMW решили почему-то сделать Mercedes. Ну, по ощущениям от автомобиля. Просто по ощущениям. Он ведет себя так, как должен вести себя в спортивных режимах настройки подвески и вообще всего. GL-класс. Прошлый, теперь уже GL. Вот так ведет себя X5. Никогда в жизни по повадкам, по ощущениям ты в X5 не узнаешь BMW. BMW это совершенно другое что-то, а не то, что дает нынешний X5. Вальяжный, спокойный, с мягкой подвеской, настроенный, безусловно, с уклоном в комфорт, чем в драйв. И так дальше. Плюс по мультимедиа он все же архаичный. Что касается Мерседеса, про Мерседес уже все сказано. А Ауди здесь все. И собранность, и при этом есть ощущение солидности, чего не было в предыдущем Q7. Он был скорее таким залихватски-бандитским в России, а дальше просто таким хорошим автомобилем для фитнес-тренеров. Сейчас Ауди Q7 может быть как автомобилем для фитнес-тренера, так и автомобилем для человека, всегда ходящего в костюмчике, с чемоданчиком, и и вообще катающимся на заднем диване. Вот, поэтому его новая внешность, вызывавшая споры, мне кажется, скорее плюс для самой компании, чем минус. Теперь этот автомобиль стал внедорожным аналогом Audi A8. Я имею в виду Q7. Потом, по мультимедиа здесь вопросов вообще нет. У меня очень хорошая комплектация, проекция на стекло, сам тормозит, сам разгоняется, сам держит себя в полосе. Идеальная приборная панель цифровая. Вот такие должны быть, я уверен, у всех автомобилей. Доводчики дверей, хороший свет, подсветка салона, великолепная обивка сидений, очень хорош на руле. Совсем хорош. И в отличие от многих автомобилей, в которых формально у вас есть выбор режима движения, по факту мало что меняется в характере автомобиля. В Q7 действительно, выбирая разные настройки, пресеты режима движения, Drive Mode такая кнопка, вы действительно получаете совершенно разные характеры автомобиля. Если комфорт, то это комфортный, спокойный отклик на педаль газа, без всякого рвения, без каких-то, без нервозности. Очень комфортно. Комфортное рулевое, при этом все равно плотный руль остается, и хорошая подвеска. Если выбираете спорт, он собирается весь. Ты моментально чувствуешь, как автомобиль и напрягает все свои мускулы. Подвесочка очень плотная, но при этом местами даже может быть жестковатая. Руль очень острый, отклик на педаль газа молниеносный. А если еще и коробку в режим спорт переводить, ну, прям вот совсем. То есть отличный автомобиль и отличный вариант для тех, кто собирается в одной тачке иметь несколько автомобилей. И аналог внедорожного лимузина комфортного для спокойного движения там, с семьей, с компаньонами по работе, с какими-то. И спортивный агрегат, но мы четко должны понимать, что это, конечно, автомобиль не для трека и не для слалома дорожного. Это большой парень, больше 5 метров там, или под 5 метров, который весит прилично и при этом позволяет ехать довольно бодро. У меня дизельный вариант, дизель. Это единственное, что пока я не очень понимаю, это расход топлива. Потому что по документам заявлено, что в городе он должен 7,3 потреблять. А у меня после старта, после начала движения 25 литров расход, потом падает там в сторону 18, потом 17, потом 16, потом еще ниже куда-то. Я никогда не вижу 7,3 на компьютере. Никогда. Вот ни разу я не видел 7,3 расход. Почему-то. Но при этом 6,9 до сотни действительно впечатляет. При том, что весит больше 2 тонн. 6,9 до сотни. А сейчас про длину посмотрю. Да, больше 5 метров. 5 метров и 5 сантиметров длина автомобиля. Что еще сказать про него? Мне очень нравится. Мне нравится все. Эстетика. Мне нравится, как выполнен салон. Я уже когда-то говорил, вот, что в категории «было-стало». Вот предыдущее поколение, новое поколение Q7. Q7, безусловно, лидер. Хорошо, 8.26, и это что означает?
Моторы.
Ну, товарищи, поехали. Ситуация на Востоке, который до недавнего времени был Западом, МКАД уже проработана нами. Там сегодня коллапс полнейший, особенно на внешней стороне МКАД. Какая-то дикая авария после Реутова в левом ряду. И это привело к тому, что парализовано, там, ну, думаю, что километров 7 Московской кольцевой в дичайшей пробке. Поэтому отойдем на несколько минут от движения и поговорим об остальных наших язвищах. Доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Владислав,
Москва. Да, Владислав.
Достали фуры, которые въехать уже полчаса не могут на Вишняковский мост, парализовали всю Вишняковскую улицу, МКАД на востоке стоит, выехать с района вообще невозможно, стоит мертвый.
Слушайте, а вот я думаю, а что если им продавать ведра с гравийной крошкой? Ну, вот, знаете, гранитная знаю, крошка такая, гравийная.
Надо продавать просто на колеса. И если разрешите, буквально секунду, ремарочку по Q7.
Да, давайте, конечно.
Ну, во-первых, ни одна Q7 не едет в базе заявленной 6,9. Они все едут 7,1 и больше.
Не замерял, но поверил,
да,
ладно.
Я свою на чип возил, и она тоже не показала.
А во-вторых?
А во-вторых, расход 7,3 вы увидите только тогда, когда вы выедете на Симферопольку и поедете со скоростью 120-140
долго-долго
в постоянном режиме.
На круизе. На круизе.
Да, на круизе.
На круизе.
В противном случае расход, ну вот у меня сейчас средний расход, сейчас круто, ну 9,1 за 22 тысячи.
Но все равно, скажите, для такого кабана в мощностью в 249 сил и полным приводом это очень достойный расход. Очень.
Да, она у меня, более того, она у меня чипованная до 315.
Ну,
и расход вот такой.
Во. Так что... Потому что я хочу вам напомнить, что Hyundai Tucson, который мы недавно рассматривали, в городе должен потреблять 11,2 по документам, 11,2. А по факту еще больше. Поэтому вот глядя на все это, ты понимаешь, что неплохо. Да, доброе утро, слушай.
Здравствуйте.
Доброе.
Здравствуйте. А вот достали два вида людей. Это одни дорожники, которые не могут, когда ремонт идет... нарисовать нормальную разметку. Не знаю, как с этим бороться. Может быть, есть какие-нибудь...
Не могут повесить нормальные лампы освещения. Не могут их протирать, чистить. Не могут вообще указывать, что впереди неприятности. Не могут. Я напомню, что года два назад у нас за одно лето случилось 5 или 6 перевертышей на одном участке МКАД в районе Варшавки. Там, где левая полоса вдруг исчезала, и появлялся бетонный отбойник. И вот здесь-то как раз и происходили самые неприятные и нелепые вещи. Я с вами совершенно согласен, поддерживаю. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро. Ну, очень достало, когда по Ярославке в сторону Москвы едешь, и все темно, не горят ни один фонарь. На выезде на МКАД тоже темнота. Ребят, ну как так можно?
Но планета уже, планета уже повернулась к лету, поэтому скоро будет светло в это время. Надо просто подождать.
Постоянно бьют.
Да. Ну да, согласен, надо немножко подождать. А еще достают ходовые огни. Что-то непонятное светится, сзади вообще ничего не горит, особенно ночью. Ярослав из Закарпатья. И обратная ситуация, обратная сторона этой медали. Это задние противотуманки. Мы о них уже часто говорили. Товарищи, вырубайте, потому что это действительно...
Моторы. Автопром.
Многожды сказано сегодня уже про Восток МКАД. Вы знаете, внутреннее, внешнее там сильно стоит. На юге очень плохо, от Липецкой улицы до Ясенева. У Ясенева большая авария, это внутренняя сторона. Перед Новой Ригой, а точнее перед МКАД, Новая Рига, ДТП. И от Ленинградки до Волоколамки движения нет на внешней стороне. Внутри города очень плохо перед Кутузовским, от Звенигородки, потому что на третьем кольце сложно из-за аварии у Кутузовского. Это все, пожалуй, будьте здоровы!
Моторы.